приготовления к браку, вот, встреча там с родственниками, ну и многое-многое, конечно, приводит в определенное волнение, переживания и так далее. Поскорее бы, Женя, вот уже и наступил этот день. И так быстро он подошел, так быстро, буквально, может быть, 3 десятка минут еще, мы совершим молитву, будет небольшой перерыв, потом будут здесь накрыты столы, будет брачный пир. Я думаю, ты уже будешь себя свободнее чувствовать. Я смотрю, как у Натальи сейчас так букетик трясется в руках от переживаний. Вы знаете, друзья, я вспоминаю 81-й год, когда я тоже стоял под венцом, и также меня сочитывали с моей невесты. Вот уже больше 20 лет прошло с тех пор. Тут дети мои сидят, кто-то в хоре. И я помню, как я тоже волновался. И вот столько лет прошло, братья и сестры, я до сих пор волнуюсь. До сих пор. Они волнуются, и я волнуюсь. Волнуюсь от того, вот, думая, как сложится их судьба, как выпросить у Господа благословения, как правильно их наставить, чтобы с самого начала вот они получили Божье благословение, и все хорошо у них сложилось при всех трудностях. Я же не помню, когда он мальчиком к нам пришел в эту, в нашу церковь. Ну, не здесь, мы еще собирались, в другом месте. У нас маленький домик такой был. Женя такой шаловливый мальчик, тут бегал все, вот, со своими сверстниками. Они уже почти все переженились. И вот он, наконец, стоит. Из такого маленького шаловливого мальчика, вот уже муж веры, можно сказать, здесь вот стоит перед церковью и дает свое твердое вот согласие на бракосочетание. Он берет на себя большую ответственность за семью. Это наш Женя, братья и сестры. Это Женя, вот тот, которого воспитывали родители, учили, наставляли его. Теперь он уже вот самостоятельный человек. Я от этого волнуюсь, братья и сестры, тоже. Еще от того, что много уже здесь у нас было бракосочетаний. Многих я сочитывал, давал наставления. Хотя Библия неисчерпаемая. Там много богатств духовных, которые мы можем черпать и передавать эти богатства, для молодых особенно. Вот. И всегда есть что сказать, братья и сестры, всякий раз волнуешься, что нужно сказать. Как выбрать из всего многого, выбрать самое главное, чтобы вот передать молодым, передать, чтобы они это запомнили, чтобы в сердце у них это легло, и на всю жизнь они сохранили, на всю жизнь. Ну, как всегда, братья и сестры, как всегда, для молодых, как напоминание, для всех присутствующих, может быть, кто-то первый раз у нас на богослужении находится, хочу сказать, что говорит Библия об этом важном вопросе, что говорит Библия, как мы смотрим в свете Писания на этот вопрос, важный вопрос, как смотрим мы. Не у всех так все получилось в жизни, но христианский брак, он должен основан быть так, как определил Господь. В этом залог будущего успеха и благословения в жизни. Я хочу сказать, что вот с 81-го года, когда нас сочетали, вот, 8 деток нам Господь подарил, я ни одного часа, ни одного мгновения не разочарован в жизни. Вот, Господь обильно скрепил наш брачный союз любовью своей. И мы испытали, что значит Божье благословение, и что значит руководствоваться Святым Писанием. Бог сохранил от множества ошибок и сохранил нашу семью. А я сейчас сидел, когда Михаил Иванович говорил слово перед сочетанием, и вспоминал, как мы после брака, брачного пира, вышли на улицу, наш пошла молодежь. Вот провожать мы шли по проспекту одному. Ну, люди по-разному реагировали. Это был 81-й год. Я помню молодых людей, которые нам 2 лебедков подарили, вот таких стеклянных. И вдруг остановились молодые люди и говорят: «Мы вас, конечно, поздравляем, но в этом году вы разведетесь». Это, говорит, так у всех. Я говорю: «У вас может быть, а у меня так не будет. У меня так не будет». Вот уже 2003 год, так не было и так не будет. Потому что я старался руководствоваться Святым Писанием, и моя жена, и Бог нас благословлял. Поэтому, братья и сестры, может быть, у кого-то так и было, мы никого не осуждаем, но мы сочитываем так, как должно быть, и так будет, если люди руководствуются Святым Писанием. Первое место, которое я хочу прочитать, книга Бытие, 2 глава, с 18 стиха. «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных, животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, когда наречет человек всякую душу живую, так и было ей имя. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Потому оставит человек отца и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Я хочу засвидетельствовать всем еще раз, что брак установлен Богом. Первую счету первых людей сочитывал сам Господь, и Писание говорит: «И благословил их Бог, и сказал им», оставив одну из важнейших заповедей, как они должны жить и как должны поступать. «И благословил их Господь, создал, благословил их, скрепил их брачный союз и зорко наблюдал за ними, как они себя вели». Первая заповедь, Евгений, Женя, Наташа. Здесь выражено в этих словах: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене». Оставит человек отца и мать. И второе — прилепится к жене. Принимаешь это? Берешь на себя ответственность за свидетельство перед Богом, за свою семью? Берешь. Если человек оставляет отца и мать, а это только единственное условие, единственное, ни работа, ни условия жизни не позволяют оставить отца и мать, только брачный союз молодых. Образование новой семьи дает на это право оставить отца и мать, и то при условии. При условии. Писание говорит: «Почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле». Вот почтение к родителям должно остаться. Женя, ты слышишь? Наталья? «Почитай отца и мать». Вы хотите, чтобы продлились дни жизни ваши? Вот исполните эту заповедь. Она просто обязательная. Оставить это в смысле созидания своей семьи. Это взять на себя ответственность и за детей, за материальное положение, за жилье и так далее. В этом смысле оставить человек отца и мать и прилепиться к жене. Если оставил, но не прилепился, это трещина, которую в свое время даст течь. Прилепиться к жене. И будут одна плоть. Так заповедовал Господь. Вот это просто необходимое условие. Я всегда наставляю молодых. Некоторые прилеплены к своим родителям. Это хорошо. Любить родителей надо. Надо. Но Писание говорит: прилепиться к жене. Вот в этот момент сегодня произойдет разделение с вашими родителями. Вы останетесь должниками перед ними в плане почтения. Но в плане своей семьи это уже ваша ответственность перед Богом, перед церковью, перед людьми, сохранить ее. И никто не имеет права вмешиваться в семью. Писание говорит: что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Я знаю не один случай, когда родители всесторонне помогали развести своих детей. Всесторонне, всяческие условия создавали для того, чтобы дети развелись, потому что чем-то невестка не понравился или чем-то зять не понравился. Да сохранит от этого Господь родителей. Что Бог сочетал, мы с вами прочитали, того человек да не разлучает. Это записано в Евангелии от Матфея. Следующая заповедь, Евгений, мы будем просить, чтобы Господь благословил вас и в этом. Книга Бытие, 1 глава, 28 стих, я прочитал: «Плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся по земле». плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Это заповедь Господа, и Он благословил их. Мы попросим, чтобы у вас было хорошее потомство, чтобы Господь благословил детей ваших от начала. Вы будете принимать их, как от руки Господа, если Бог даст вам наследие. Наталья. Христианский брак, но это знают все, но еще раз напоминаю, и они должны засвидетельствовать перед Богом сегодня здесь. Он нерасторжим до смерти, о чем мы сегодня уже слышали. Писание говорит, а вступившим в брак не я повелеваю, а Господь жене не разводиться с мужем и мужу не оставлять жены своей. Так заповедал Господь. Поэтому христианский брак в церкви совершается над людьми верующими с таким обязательным условием. Он нерасторжим. Брат Евгений, ты хорошо знаешь эту заповедь? Да. Наталья, даже в мыслях не допускайте, если какие-то трудности встретятся вам на пути, а без них вы не пройдете по этому жизненному пути. Даже в мыслях не допускайте подумать о разводе. Как преодолеть трудности, да, об этом рассуждайте. О разводе даже мысли не допускайте. Измена запрещена. Измена запрещена в Святом Писании. Слово Божие говорит, блудников и прелюбодеев судит Бог. Вы даете сегодня обещание перед церковью, перед Богом, что вы сохраните верность друг другу. Святое Писание говорит, мы здесь с вами прочитали, 20 стих. «Но для человека не нашлось помощника, подобного ему». Для человека не нашлось помощника. Бог Адама сотворил. Для него помощника не нашлось. Вот для чего Ева была создана помощницей. Вчера я со своей женой рассуждал снова на эту тему. Я говорю, как ты мыслишь по этому вопросу? Что значит Бог сотворил помощника? И мы много рассуждали, что значит быть помощником. Вот есть хорошие специалисты. Иногда мы приглашаем кого-то потрудиться на молитвенный дом. Ну, брат способный, он говорит, мне помощник нужен, я один не справлюсь. Он может быть не такой способный, но он должен мне помогать. И мы знаем, что такое помощник, дорогие братья и сестры. Он немножко может быть по знаниям, по своим способностям, немножко может быть пониже в чем-то, вот, но он просто необходим, просто необходим. Жена сотворена помощницею. О чем это говорит? Что вся ответственность за семью возложена Богом на мужа. На мужа. Может быть, жена будет способнее его во многих вопросах. Может быть, дорогие братья и сестры, но ответственность на муже. И Бог это никогда не изменит. Никогда, братья и сестры. В мире сейчас все перевернулось. Сначала равноправие, потом женщина во главе. Так будет. Это вот такое направление есть, но это не Божие определение. Если Писание определило, это Бог определил через Писание, через Слово Свое. Дети, будьте послушны родителям. Бог никогда детей не поставит выше родителей. Никогда. Даже если дети уже взрослые, у них свои уже дети, почитай отца своего и до смерти его почитай, и выше никогда не будешь. Отец все равно будет выше тебя. Это Божье установление. И почтение должно быть. Писание говорит, при лицом старца вставай. Вставай. Сегодня молодые люди нога на ногу будут сидеть перед старцем. И перед своими родителями. И перед людьми пожилого возраста. А Писание говорит, при лицом старца вставай. Это Бог так установил. И вот жена сотворена помощницей. Женя, на тебя полнота ответственности за семью. Полнота ответственности. Наташа, ты Богом предназначена помогать ему во всех вопросах помогать. И может быть, ты будешь и проворнее, и способнее по тем или другим вопросам жизни. Никогда не унесь мужа своего. Никогда. Потому что Бог этого не потерпит. Он не даст тебе благословения. Господствовать над мужем Бог не дал права. Я думал сегодня Ну и вчера, когда рассуждал о предстоящем браке, молился, что из многого сказать, из многого, конечно, я уже неоднократно вот давал наставления молодым, как должна себя жена вести в доме, какие ее обязанности, об этом Писание говорит, как муж должен созидать дом свой, а жена устраивать его. Ну, много заповедей, братья и сестры, столько полезных, и можно читать и читать в Святом Писании. Но я решил остановиться на одной важной заповеди. Я в прошлый раз ее подчеркнул, братья и сестры. Сейчас вижу большую нужду в этом вопросе. Большую нужду. И я еще раз вернусь к этой основной заповеди. И больше хочу сказать именно в этом направлении. И в этом направлении дать вам благословение. Михаил Иванович тоже уже подчеркнул ее. Послание к Ефесянам в 5 главе, 25 стихом мы читаем. Это заповедь Божия. Мужья, любите своих жен. Мужья, любите своих жен. Это не просто так Бог оставил, братья и сестры. Не просто так. Мы однажды с братьями были в одном доме служителя, в одной комнатке. Был мороз на улице, и нам немножко было душно. Вот. И кто-то из братьев, ну, я был, может быть, наверное, самый молодой, попросил меня открыть форточку. Я сразу же ее открыл. А широкая форточка, мороз где-то 30 градусов на улице мы стоим. А на подоконнике это сплошной ряд цветов. И мы стоим, беседуем, уже прошло время. Вдруг заходит хозяйка. Ах, братья, цветочки-то мои. А мы смотрим, а мороз, знаете, как сразу же их так прибил. Ой, простите нас. А Николай Семенович старец, муж за 70 лет. Он так посмотрел с такой горечью. Ой, Людмила Ивановна, мужики есть мужики, простите, говорит, вот, что, говорит, не можем, то не можем разуметь, на что не обращаем внимания, на то не обращаем, вот, ну, не то сердце, вот хозяйка сразу же заметила, а нам даже и, знаете, не пришло на сердце, что сейчас мороз побьет все цветы на подоконнике. Ну, конечно, она нас не огорчилась, но мы сами это в себе в совести имели как-то вот осуждение, как мы были невнимательны. Вот, есть в этом мужском характере, вот где-то там внутри, чувство мужского достоинства, наверное, так тяжело унизиться перед женой, вот так сложно проявить чувство любви к ней, так сложно. Мужья, любите своих жен, любите. Я знаю людей, которые мучаются в сердце своем от любви к жене, а вот проявить эту любовь, ох, как сложно. Как сложно, что-то мешает. А это прямая заповедь. Мужья, любите своих жен. Женя, я буду призывать Божье благословение в этом направлении, чтобы ты любил Наташу и любил ее до конца ее дней жизни и своих, сколько Господь вам определит. В чем выражается любовь? Как она проявляется на деле? Я вот хочу сказать это и для тебя, и для всех. Как любовь можно проявить? Вы знаете, Писание так говорит, будем любить не словом или языком, но делом и истиною. Как это вот она проявляется? Книга притч, мы читаем 31 глава, 28 стих. Это о жене. Встают дети и ублажают ее. Это вот такое воспитание должно быть. Дети ублажают маму свою. Муж и хвалит ее. И хвалит ее. Братья и сестры, это нормальный порядок в семье. Это правильное положение, когда муж жену хвалит. Я хочу сказать, что я с этим редко встречаюсь. Редко. Какие-то вот мужья и любящие, но черствые. И вот где-то нам что-то менять надо, сердце наше хвалить. Я хочу сказать, что мы очень скупы на похвалу. Скупы на похвалу. И это неправильно, братья и сестры. Писание вот это восхваляет. Писание одабривает. Встает муж и хвалит ее. Вот похвалить жену за хорошо приготовленный суп, да даже если он не совсем хорошо приготовленный. Заметить, что дома все прибрано. У меня были такие моменты в жизни, когда я приходил домой усталый, а жена мне говорит, Гена, ты обратил внимание, какую я сделал уборку к твоему приходу? Целый день мы ожидали тебя, а я даже и не посмотрел. Я пришел со своими мыслями, с заботами, там о церкви, там о рассуждении, там о трудностях, и даже не посмотрел. Это было когда-то, и я понял, что это неправильно. Я теперь захожу и стараюсь обратить на все внимание, чтобы где-то похвалить мою жену. и поблагодарить ее за то, что она меня ждала и встречала, вот, подготавливаясь к встрече. Женя, не будь скупым на похвалу своей жены. Пускай это никто не видит. Не надо хвалить, может быть, при других. Не надо. Похвали ее дома. Вот за любое, что найдешь возможным увидеть в жене своей хоть маленькое проявление вот какой-то добродетели, похвали за это. Ты ее больше будешь приобретать. И она тебе больше будет покорна, потому что к жене я скажу, что она должна повиноваться мужу своему. Вот послушаем «Песни песней», 1 глава, 14 стих. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои глубинные». Братья и сестры, вы послушайте, это песень, да? Ее всю можно прочитать, а я только взял вот небольшую выдержку с этой «Песни песней». Это Христос так говорит, братья и сестры. Это Христос о своей невесте. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!» И начинает отмечать ее достоинства. «Глаза твои глубины!» А помните, он и шею ее описывает, и кудри ее. Братья и сестры, он видит в своей невесте все прекрасное. Это вся книга «Песни песней» о взаимоотношениях Христа и его невесты, церкви. И он видит ее исключительно хорошей. Исключительно. Он ее сравнивает. Женя, вот если бы ты в своей жене вот увидел эти прекрасные черты характера, лица, и мог ей говорить: «Наташа, возлюбленная моя, как ты прекрасна!» Братья и сестры, а знаете, как мир на церковь смотрит? Знаете как? Вот послушайте, Писание говорит. Сор для мира, прах, попираемый всеми. Сор для мира, прах, попираемый всеми. Ни во что ставили его, Писание говорит о Христе. Это люди, не знающие Бога. Одна сестричка подходит ко мне: «Ну что будет делать?» Вот, прихожу в училище, в длинной юбочке, вот так вот, стараюсь по-христиански выглядеть. Мне, говорит, уже со всех сторон. Ты среди нас как монашка. Все настроение нам портишь. Это подруги ее. Все в юбках коротеньких, все в брюках. Говорит, ну одевается по-современному, а ты как монашка, ты с какого монастыря? И вот некоторым, знаете, так неудобно. Наши сестрички и не стригутся, как в этом мире, да, и не красятся так, как вот. Имеет скромный вид. Скромный вид. Но мы видим красоту души. Видим красоту вот и лица вот в этой простоте. А для мира это ссор. Так никогда. Я бы к вам пришел, если бы у вас таких порядков не было. Кто такие не слышал ответы, братья и сестры, из тех людей, которых мы сюда приглашаем? Вам и это нельзя, я без этого не могу, братья и сестры. Вот так на нас иногда смотрят. А Христос смотрит другими глазами. Он говорит: «Ты прекрасна, возлюбленная моя». Женя, может быть, вот никто не будет видеть красоты твоей невесты, жены, не обращать внимания. Это люди посторонние. Люди посторонние. Но вот ты должен видеть прекрасное в ней, как Христос это видит в своей невесте. «Ты прекрасна, возлюбленная моя». Если ты не один раз в своей жизни скажешь ей это будет просто замечательно. «Ты прекрасна». Может быть, ей будет очень тяжело. Братья и сестры, вот как невесте Христа, вы знаете, как ей тяжело бывает? Писание говорит, изнемогает от бремени. Это порой так бывает. Она в поношении находится. Ей от трудов тяжело. Да я бы сейчас перечислил, Писание дает характеристику, как нелегко невесте. Как нелегко. А вы знаете даже, какое сравнение? Она в глазах Божьих, знаете, как выглядит? И как мир на нее влияет. А вот здесь так написано. Притча, 2 глава, 2 стих. «Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами». С одной стороны, Бог так сравнивает. Вот сейчас представьте себе здесь вот на стол поставить букетик с тернами. И лилии белоснежные рядом. Но и сравнить, что лучше, братья и сестры? Это терн колючий. Писание говорит, но он только на сожжение. Ничего с него нет, никакого проку. И говорит, вот что лилия между тернами, то девица моя, то возлюбленная моя между девицами. Вот мир на себя смотрит, что он красивый, да? А Бог смотрит, как на терны. Я имею в виду на безбожный мир, люди, которые без Бога живут. Ну как бы они себя не украшали. А возлюбленная моя, как лилия вот между этим. А черный, знаете, как ее колят? Попробуй пошевелись туда или сюда. Достанется немало. Но вот такое сравнение Бог сделал. Сравнение. В глазах мира мы ничто, братья и сестры, но Бог, Он так говорит. А возлюбленная моя, то есть невеста, она как лилия между черными. Женя, хвали свою жену. Она красива пред Богом и пред тобой должна быть всегда. Хвали ее, когда только есть возможность, всякий раз, за любое ее маленькое дело, которое она сделает. Следующее, что я хочу сказать о любви. Писание говорит так. Притчи 17 глава, 17 стих. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Друг любит во всякое время. Вот там, если в притчах читать, в песне песней, она и подругой названа, и жених другом назван, она вот подруга твоя. И Писание так говорит, подруга, законная подруга твоя. Мы об этом и в книге Малахии читаем. А друг любит во всякое время. Ну, хорошо любить вот сейчас вот, в такой торжественный момент, любить, когда все условия для этого созданы, и хлеб насущный есть, и деньги для жизни, и для жилья. Я сегодня письмо прочитал утром, вот оно у меня здесь в Библии лежит. «Вопиющая нужда», пишет молодая семья. «Мы живем в ужасных условиях», вот, и описывают свои страдания, у них трое детей. Трое детей, у них 12 метров комнатка в общежитии, условия для воспитания детей очень плохие и так далее. И вот он пишет, может быть, вы нам поможете где-то устроиться на работу, приехать. Ну, они живут в Беларуси, мне говорят, чтобы мне заработать на жилье, только вот для работы. Но я еще только это письмо успел прочитать, да думаю, условия очень нелегкие. Вот. А я когда-то сам жил, у нас комнатка была, ну, может быть, не 12, а где-то 14 метров, и тоже трое детей у меня было. Уже трое детей. И тоже не пройти толком по коридору, вот как в общежитии большого жили и так далее. Вот. Ну, не знаю, Женя, как будет, как будет. Я думаю, что не все будет легко и не все будет гладко, как и у всех. А друг любит во всякое время. Вот в таких стесненных обстоятельствах любить свою жену, это еще более благородно. Это еще более возвышенно. Не тогда, когда все хорошо, когда комната убрана есть, а вот когда ее нету. Любить всегда, во всякое время, во время несчастья, во время болезни, во время трагедии. Друг любит во всякое время, Писание не делает исключения, во всякое время. Когда все ненавидят, а ты любишь. А Писание говорит, есть время ненавидеть. И такое бывает время, время войны, время разлуки, время разрухи, что угодно. А друг любит во всякое время. Женя, это вот относится к любви. Когда есть любовь, она обязательно проявится во всякое время. Книга Иоанна, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих. Это заповедь нашего Господа Иисуса Христа. Он говорит так. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Нет больше той любви. За друзей душу полагать надо. Что значит «положить»? Отдать свою жизнь. Это лишиться здоровья, возможно. А может быть, даже и самой жизни ради друзей, а тем более ради жены. Нет больше той любви. Я тебе желаю такую любовь, Женя, к жене своей. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Когда есть большая любовь, в послании к Колоссянам мы читаем, сердца их, соединенные в любви, то в песне песней мы находим такое место. Большие воды не могут потушить любви. Вот ничто не разрушит вас брак, ничто. Большие воды, какие бы бедствия ни пришли, не могут потушить любви. Так Господь определил. И если любовь сохраняется, условия жизни не повлияют на ваш брачный союз. И мы сегодня будем просить Божьего благословения, чтобы вы могли любить от искреннего сердца друг друга. Наташа, я думаю, что Женя вот постарается исполнить эту заповедь Божью. и будет искать этой любви для того, чтобы вот отдавать эту любовь для тебя. А Писание учит, какой должна быть жена. Знаешь хоть одну заповедь, но связанную с положением жены? Назови. Вы слышали, она говорит, быть послушной мужу. Есть такая заповедь? А еще? Есть, братья и сестры? Повиноваться мужу своему. Знаешь заповедь? Я не буду их уже объяснять. Наташа, ты постараешься в своей жизни вот эти заповеди исполнить? Мы-то будем просить, чтобы Женя тебя любил. Хотя это и к тебе относится. Любовь должна быть обоюдной, но в первую очередь она исходит от мужа, так Господь определил. А от тебя исходит повиновение. Знаете, как бывает, братья и сестры, дьявол старается все перевернуть в этом мире. И он достиг успеха над людьми, где вот Писание не знает, где без Бога живут. Что мужья стали покорными женам, вот, а жены любовь проявляют. Все наоборот. Любовь должна исходить от мужа, а послушание от жены. Это Божий порядок. И любовь мужа обязательно отразится на любви жены, и послушание жены обязательно отразится на мужа. Я хочу сказать из своего опыта. Я очень много жене своей подчиняюсь. Очень много. Может быть, это незаметно, братья и сестры, слушаюсь. Во многих вопросах я слушаю жены. И совет у нее спрашиваю, как лучше вот это или это. И Бог благословляет. Я вот в одной семье был, а там немножко так, кривота такая пошла. Муж не один раз заявил, что он глава, что эти вопросы ему принадлежат, а жена никак покоряться не хочет. Я говорю, вы знаете, я еще ни разу в своей жизни, вот нелегкий путь был у меня, нелегкий путь, не все было хорошо и гладко, и разлуки у меня очень большие были с женой. Я ни разу своей жене еще не сказал, ни разу, что я глава в семье. И мне даже в голову как-то не приходило сказать, я глава, так Бог определил. Оно само получается. Потому что я стараюсь исполнять заповеди, которые вот Господь возложил на меня. А вижу, как они в жене проявляются. Те заповеди, которые вот Бог для нее определил. А вы вас недавно сочетали, ты уже заявляешь, я глава, и начинаешь вот тут порядки устанавливать так, она тебе не покоряется. Вот и конфликт. Ты знаешь, как говорю, дорогой брат, ты не говоришь, что ты глава, а ты прояви себя как глава, и все станет на свое место. Прояви во всех вопросах. Вот, как глава, снизойди к жене. Вот, как глава, люби ее и душу свою полагай за нее. Вот эта глава будет у тебя, знаешь, как хорошо проявляться. Твое главенство, и Бог тебя обильно благословит. А потом послушание, видишь, не надо требовать, оно само будет истекать из жены. Ты займи правильное положение. Я, братья и сестры, не просто так прочитал это место вначале, что жена помощница, потому что Бог ответственность возложил на мужа. И с него спросит в первую очередь. Я и для себя так уясняю. Для себя так понимаю. Так мне открыто, так Писание говорит. Я и других так наставляю. И если происходят какие-то трудности в семье, то в первую очередь спрашиваю с мужа. И Бог, думаю, так спросит. Поэтому, Евгений, я тебе, Женя, вот в первую очередь наставление дал. Наташа, вот тебе во вторую очередь. Но от тебя очень много зависит. Слово Божие говорит, мудрая жена устроит дом свой. Вот там, где будете жить, устрояя его, чтобы все было хорошо, и Бог вас обильно благословит. Но я думаю, что на сегодня уже достаточно наставлений, они будут еще во время брачного пира. Я хотел вот призвать благословение на основную заповедь. Основную заповедь, чтобы они ее исполнили. Любить друг друга. Мужья, любите своих жен. А в общем, в совокупности, Писание говорит, любите друг друга. И об этом буду просить Божьего благословения. Все остальное вот, будет у них в жизни определяться.
Евангелие от Луки, 22 глава. Будем читать с 39 стиха.